продолжаем читать второй том «Добротолюбие», слово о трезвении преподобного Исихия. И в прошлый раз мы читали 65-й абзац, в котором говорится о необходимости ежедневного покаяния. И мы это ежедневное покаяние, ну, хотя бы в виде какой-нибудь молитвы из вечернего правила, хотя там, по сути дела, как минимум две таких вот покаянных молитв, формализованных покаянных молитв. Вот. Ну, как-то вот в целом людей, протестующих против исполнения, употребления, чтения этих молитв, просто хотя бы как минимум покаянного псалма, ну, никто не возражает, таких возмущений нет. Все более или менее пока относятся к этому с пониманием, что делать это нужно, по крайней мере, читать, раз уж это включено в молитвенное правило. Но иногда, порой частенько возникает, все зависит от среды, возникает проблема с еженедельным покаянием, с еженедельной исповедью, что, ну, согласитесь, странно. Ежедневное покаяние, ежедневная, скажем, молитва с перечислением своих прегрешений, отступлений, падений, это понятно и нормально, и с этим никто не возражает, никто не борется с 50-м псалмом, или там с Иисусовой молитвой, или со, тем же самым исповеданием грехов повседневным. Вот. Все его как-то так или иначе в той или иной форме исполняют. Это покаянное ежедневное правило, и оно никого не возмущает. А еженедельное покаянное правило возмущают. И люди говорят, а как, зачем вообще исповедоваться каждую неделю? Вот. Я же нормально живу, я же не грешу. Зачем мне исповедь каждую неделю? Я смертных грехов не сотворил. Поэтому зачем мне нужна исповедь? Постоянно в определенной среде индуцируется идея о том, что исповедь вообще не нужна, и покаяние еженедельное вообще не нужно. Вот, и она чистая формальность, никакого значения не имеет, а только формализирует подход человека к причащению. На самом деле, я думаю, она как раз не формализирует, она как раз свидетельствует, еженедельная исповедь свидетельствует человеку о том, живой он или мертвый. Если для него еженедельная исповедь является формальностью, то значит, он мертвый человек. Если для него еженедельная исповедь является именно раскаянием, покаянием в собственных грехах перед Богом, то это живой человек. Ведь, собственно, ведение своих грехов и есть действие благодати Святаго Духа. Их ведение и их видение, оно свидетельствует о том, что действительно свет просвещает меня, обличает меня, свидетельствует мне о моих неправдах. И, скажем, апостол Иоанн Богослов ясно говорит, что если кто-то говорит о том, что он не согрешил, то он уже этим согрешает, он лжет. Он клевещет, и тогда ему Христос не нужен. В том-то и дело, что если, скажем, я от всего сердца не могу произнести перед причащением «Верую, Господи, исповедую, яко ты еси воистину Христос, Сын Бога живаго, пришеды в мир грешников спасти, от них же первый есть мас», то я не должен причащаться. Потому что мне не нужен Христос. Для чего? Христос омывает меня от моих грехов, от моих неправд, от моих страстей очищает меня. Его кровь и ходатайствует, и очищает, и освящает меня. И поэтому мне всегда есть множество, великое множество грехов, которые я сделал в течение одного дня, или там трех дней, пяти дней, десяти дней. И я раскаиваюсь в них, я вижу их, я вижу свою самость, свое своеволие, свою гордыню. Я отрекаюсь от него и прошу Христа исцелить мое сердце. Если я не вижу своих грехов, тогда зачем причащаюсь? Ведь Христос, мы для того и причащаемся, в оставление грехов мы причащаемся. И чтобы эту борьбу с грехом, борьбу со страстями сделать победоносной, чтобы я в конце концов победил, мне необходимо и покаяние, ежедневное, еженедельное покаяние, причащение тела и крови Иисуса Христа. Если я не вижу своих грехов, если мне не в чем каяться, то значит я во мраке, я не вижу своих грехов, я не знаю своих неправд. Или того еще хуже, я настолько самообольщен, что начинаю думать, что у меня вообще никаких нарушений, прегрешений и неправд нету. Если даже в ангелах он видит недостатки, то коль ми паче в нас. Но в том-то и дело, и мы знаем из Писаний любого святого человека, что там Серафим Саровский, что Игнатий Брянчанинов, что он в Росе Оптинский, что Иоанн Кронштадтский, все, кто вот в 19-20 веке оставили свои размышления, наблюдения, писания, они все говорят о том, что у них нет проблемы ежедневно плакать. Если нет проблемы плакать ежедневно, то, естественно, нет никакой проблемы плакать еженедельно. И для них исповедь всегда превращалась в покаяние. Они, даже вот люди, которые живут в монастырях, которые засвидетельствованы от Бога святостью, которые принимают людей, потому что люди приходят к ним, видя в них отблески благодати Святого Духа. И тем не менее, даже они плакали, даже они знали, о чем исповедовать, даже будучи, скажем, священниками или епископами, они тем не менее исповедовались, как преподобный Серафим Саровский. Они раскаивались в своих согрешениях, какие уж, по нашей точки зрения, у них согрешения. А мы, видите ли, не можем найти, в чем бы нам покаяться. И приходим и говорим, ну, вроде ничего такого не было. Вроде все как бы хорошо. Вот, как хорошо, значит, ты не видишь своих грехов, значит, ты слеп. Ты проси у Бога света, чтобы он открыл тебе все множество твоей гордыни, неправд, своей воли, самоугодия и так далее. И поэтому, если мы действительно пребываем в благодати, если мы действительно ищем Бога, если ищем свет, если идем к свету, нам всегда есть о чем покаяться перед Богом. Даже если мы причащались бы каждый день, то и каждый день мы бы перед причастием со слезами находили, что исповедать Богу. Вот. А если этого не происходит, значит, проблема в нас, а не в том, что есть исповедь. Но это же вызывает и другой, ну, то есть вопрос как бы с другой стороны. Часто люди подходят вот, еженедельно, и у них вот такой проблемы нет, они прекрасно видят свои грехи, слава Богу, но их смущает другое, они смущаются тем, что каются в одном и том же. Вот, да, вот нужно покаяние, я раскаиваюсь, но почему я из недели в неделю, уже много-много лет раскаиваюсь в одном и том же? И ежедневно каюсь, я раскаиваюсь в одном и том же, но в момент покаяния, то есть мы не можем не согрешать. Я понимаю, что нашему гордому и в значительной степени гораздо более тщеславному сердцу Очень хочется однажды вздохнуть и сказать: ну, наконец-то, наконец-то, сегодня у меня нет никакого греха. Но это прелесть, это мерзость, потому что в этот момент мы умираем для Христа. Христос пришел в мир грешников спасти. И если я не вижу вот на этот день своего греха, если я, как мне кажется, я совершенно сегодня ничем не согрешил, то это свидетельствует только об моей слепоте, о моей прелести, о моем самомнении. Я просто как бы настолько обольщен собственной красотой, что не вижу, насколько я наг, насколько я беден, нищ, насколько я уродлив, вот, насколько мне нужна исцеляющая благодать Божья. И поэтому на самом деле видеть то, что мы грешим, хорошо. То, что это из недели в неделю повторяется одно и то же, это тоже хорошо, что к прежнему перечню грехов не прибавляется что-то иное. Слава Богу, что мы, прожив неделю, не согрешили чем-то из ряда вон выходящим, что мы не согрешили смертно. Но вновь и вновь исповедуясь в своем грехе и молитвенно исповедуясь, и прося об исцелении, прощении, мы свидетельствуем Богу о том, что, Господи, прошла неделя, но я по-прежнему этот грех ненавижу. Я его ненавижу, и делать я его не хочу. Вот, очень прошу Тебя, помоги мне смириться, исцели меня, о, мою душу, страстно привязанную вот к этой вещи, к этому действию, к этому греху. Исцели мою душу. Но все равно мы приходим на исповедь именно для того, чтобы засвидетельствовать Богу ненависть. Мы приходим на исповедь не засвидетельствовать свою чистоту. Она никому не нужна. Это фарисейство все. Мы приходим на исповедь, чтобы засвидетельствовать свою грешность. И мы говорим, сокрушаясь и плача вновь и вновь: да, я по-прежнему грешник, но я по-прежнему и ненавижу свой собственный грех. Я ненавижу себя за то, что грешу. Я прошу Тебя, Господи, исцели мое больное сердце. И когда мы, наконец, из недели в неделю, сокрушаясь и плача об этом грехе, вот, мы постепенно смиримся и поймем, насколько же мы бессильны, насколько мы немощны, насколько мы горды. А смирившись, мы получим благодать, исцеляющую нас от этого греха. Шестьдесят шестой абзац. Другой же некто, также из мудрых, в божественных вещах сказал: начало плодоносия – цвет, а начало деятельной жизни – воздержание. Восприимем же воздержание, и притом мерою и весом, как учат отцы, и весь день 12-часовой будем проходить в хранении ума. Действуя так, мы при помощи Божьей с неким себе принуждением возможем угасить и умолить себе зло. Ибо с нуждением себя стяжевается добродетельное житие, за которое дастся Царствие Небесное. Как мы видим здесь, в 66-м абзаце, трезвение очень сильно связывается с воздержанием. Причем воздержание здесь нужно понимать не только в смысле воздержания от пищи, в буквальном смысле этого слова. Вот, то есть действительно человек, воздерживаясь от пищи, он ничего не ел. Не просто ел там какую-нибудь постную еду, а просто ничего не ел. Так вот, здесь имеется в виду не просто воздержание от пищи, не просто голодание, что ли. Вот. А здесь имеется в виду и хранение чувств. В первую очередь, глаз, слуха и языка. Если человек научился все это обуздывать, хранить и воздерживать свое чрево, то трезвенье этого человека становится сильным, волевым, ясным. Он отчетливо видит приближающийся злой помысел, лукавый. Он во всеоружии, он бодр, он готов отразить, увидеть, заметить и отразить нападение врага. Его твердость, ума имеется в виду, твердость, крепость, собранность, они во всеоружии, и ум готов к отражению любых вражеских действий, любых вражеских нападений. Ему в этом смысле не страшно, он готов. Это, скажем, похоже на то, ну, каждый, например, знает по опыту своей жизни, он знает, что человек невоздержанный, в принципе, вот особенно в идее невоздержанный, человек невоздержанный на чувства, много говорящий, много смеющийся, много вот, смотрящий по сторонам, пялящийся на все вечно, и слушающий все от песен и музыки непрестанно до каких-нибудь слов людей, вот этот невоздержанный человек становится рыхлым, становится расслабленным, становится падким на соблазн. Его воля слабеет, сопротивляться ему труднее, потому что он, не привыкший себе во всем отказывать, он, естественно, ни в чем и не отказывает. Ведь смысл ума в том, чтобы ум, увидев приближение некоего помысла, некого искушения, тут же его отодвинул. Если он не может научиться воздержанию, то есть именно вот этой самой силе не принимать посторонних, не пускать врага, не допускать до своего сердца, то вот если он овладел этим навыком, то и уму его будет проще отвергать все то, что вот пытается войти в его ум, в его сознание. Это, скажем, очевидно, это естественно, любой это понимает. Если, скажем, ум видит еду и ест, если он видит алкоголь и пьет, если он видит вещь и хочет ее, разглядывает и хочет, если он хочет что-либо, то он сразу начинает именно так и поступать, как ему хочется, то это ум, который не способен сопротивляться соблазну. Он не может караулить сердце, он не может не допускать туда злых помыслов, потому что он невоздержанный по существу. Ведь не только тело или душа невоздержано, все же опять-таки от ума. И если мы не можем, видя дымящуюся вкусную еду, не можем отказаться, хотя это не ко времени, вроде бы, и мы недавно ели, но больно вкусно, аппетитно выглядит, то, естественно, ум, который соблазняется едой, никогда не сможет сопротивляться и более сильным искушениям, которые ждут его во внутреннем делании, которые ждут его в его собственном сердце. Это как сказать, вот ум невоздержанный, он неизбежно становится расслабленным, как невоздержанный охранник, как объевшийся охранник. Вот он много-много-много поел, вот он развалился на диване, а тут враги. Вот, он не может реагировать, потому что он не в состоянии, он наевшийся, он не способен мобилизоваться, потому что он расслабленный сейчас, он слишком насыщенный, слишком напитанный, чтобы как-то реагировать на вторжение, исполнять то, ради чего он, собственно, здесь и находится. Вот ум приобретает точно такое же состояние, когда он ни в чем не отказывает в отношении своих телесных потребностей, в отношении своих душевных потребностей. Если еда, запах еды пленяет, если ум не может подавить и дать сигнал человеку, что надо воздержаться, то, естественно, и с более сильными и внутренними движениями он поступает тот же самый. Он уступает. он всегда уступает. И чтобы придать силу уму трезвиться, чтобы придать силу уму не отступать, чтобы придать силу уму сопротивляться помыслам, которые хотят отвергнуть нас от Христа, для этого в первую очередь нужно научиться воздержанию. Научиться воздержанию во всех смыслах, как я сказал, но самое простое – воздержание чрева. То есть человек должен уметь своим умом отражать те соблазны, те искушения, которые со стороны красивых, вкусных блюд вот к нему приходят. Если он не может сделать малого, то он не сможет сделать и большого. Если он видимый соблазн отразить не может, то тем более не сможет отразить и невидимый соблазн. Поэтому он, не умея с этим справиться, в итоге становится неспособным вообще ни к какому трезвению. Чтобы каким-то образом научиться воздержанию, мы не можем, скажем, оно на самом деле так легче и проще. Мы не можем отказаться от пищи вообще. Вот. Это было бы удобнее, живи мы где-нибудь в пустыне, это было бы проще достичь, когда ты просто отказываешься, и вокруг тебя ее нет, этой пищи. Никаких запахов, ни вкусностей. По сути дела, все вокруг тебя едят точно так же, как ешь и ты. Столько же мало, столько же скудно. И это после определенных усилий, после определенного времени уже не волнует человек. Но как это сделать, когда ты живешь в миру, когда кругом запахи, кругом вкусности, когда человек очень много ест, когда ему все хочется попробовать, когда нужно готовить, когда нужно, ну, так или иначе быть причастным вот этому процессу приготовления вкусности. Так вот, для того, чтобы начать бороться с невоздержанием, чтобы учиться воздержанию, начать надо с того, что человек должен регламентировать свой прием пищи. То есть он должен сам, помучившись некоторое время, определить меру еды и четко ее внутренне расписать. То есть в соответствии с графиком своей работы, семейной жизни и так далее. То есть, скажем, кушает один раз в день он, или два раза в день. Но он кушает только в одно и то же время. И только одну и ту же определенное, то есть одно и то же определенное количество пищи. Если не удастся этот регламент установить и потом этот регламент соблюдать, то тогда у него появятся вот те самые волевые рамки, за которые он, установки, за которые он не может выйти. То есть, пока этого регламента нет, захотелось мне кушать, я иду кушаю. Захотелось еще кушать, я иду кушаю. Когда что-то вкусненькое где-то пахнет, мне кажется, я снова хочу кушать. И человек может покушать и 3, и 4, и 5 раз в день, причем плотненько покушать, но ему все кажется, что он хочет кушать. Когда он устанавливает время, скажем, вот я в час должен поесть, и в 5 должен поесть, или в 6 должен поесть, или, скажем, в 11 должен поесть, пусть это вредно для здоровья, но вот так человек приходит с работы. Тогда он должен, скажем, до часу ничего не есть. С часу до 6 ничего не есть. Вот именно ему хочется, организм говорит об этом, но он воздерживается. Вот этот регламент объективно им самим составлены, когда он ест и сколько он ест, он поможет ему не только воспитать волю, но отрезвить ум, сделав его способным к собственно духовному деланию.